Глава 9. Амбициозные планы. Трой Брандар. Проснувшись в сумерках, я прежде всего изучил отчеты с мест. Они поступали регулярно, так как я всем своим подчиненным строго-настрого приказал сообщать мне обо всем, что выбивается из привычного хода вещей. В целом все было хорошо, только в Даблвире зафиксировали возросший интерес к городу. В том числе его посетила и компания эльфов в эмалированных доспехах. При этом эмали было очень много, не только спереди и сзади на кирасах, но и на остальных деталях снаряжения от шлемов до налокотников. Что же, я прекрасно помнил, что такая любовь к эмали в этом мире была только у гвардии короля эльфов. Это наводило на определенное размышление. Эльфы, захватив равнину Ксхевахайр, затихарились там и в последнее время вылазок не совершали. Получается, что либо у них поменялась стратегия, и они начали экспансию, либо их интересовал конкретно Даблвир. В отчете указывалось, что отряд эльфов установил несколько ловушек и отбыл, захватив зомби с улицы. Причем, учитывая, сколько времени мы уже работали в городе, зомби, конечно, был уже обращен на алтаре. К отчету прилагались две сумки, похищенные чертями у эльфов. Осмотрев их, я поморщился. Бедно, по сравнению с сумками игроков. Не балует эльфийский король своих гвардейцев. Эликсиров раз в 10 меньше. Вместо золотых — серебряные монеты, ни о каких портальных свитках и речи нет. Выглядело все так, словно Ангерет начал копать под меня. Зачем ему это было надо, понятно. Не любили кровавых колдунов властители царств. Ох, не любили. Был и законный вопрос. Откуда он узнал про мою активность в Даблвире? Впрочем, главный вопрос был другим. Что он будет теперь делать, узнав про нее? Позиции нашей армии следовало усилить, раз уж пошла такая нездоровая активность. Я знал два способа. Похоже, теперь самое то для того, чтобы к ним приступить. Первый из них может оказаться нам по силам уже сейчас. Только сделать все надо с ювелирной точностью. Со вторым все сложнее. Но и бонусы от него будут невероятными для нашего дела. Фактически гарантирует нам полную и безоговорочную победу. Первый способ — попытаться значительно усилить верхушку в складывающейся иерархии кровавой магии. Раз сам я не ложусь на алтарь, то могучим жрецом стать не смогу. А магии крови нужен могущественный жрец, с которым будет почти невозможно справиться врагу. Это гарантия того, что даже если мы потерпим в битве поражение, дело магии крови сохранится и будет его усилиями продолжено. И я знал, кто прекрасно подойдет для такой роли. Конечно же, дьявол. Огромное ХП, невероятная стойкость, убийственные заклинания. Вот кто способен сбежать от врага в случае военной неудачи и приступить заново к восстановлению утраченных позиций. Хороший стратег должен учитывать все варианты, и я пытался быть хорошим стратегом. Второй способ был одновременной целью всей деятельности кровавых колдунов — попытаться призвать кровавого бога. Верховное божество магии крови в данный момент дремало в эфире, но, предприняв определенные усилия, можно было попытаться разбудить его и воплотить в параллельном мире. Самое главное, что я знал нужный способ. Три подряд победоносные кровопролитные битвы, в которых будет участвовать не менее 100 000 бойцов, и можно начинать ритуал призыва. Каждая подобная битва, в которой мы одержим безоговорочную победу, породит особую эманацию. Нужно собрать все три эманации в сосуды, затем положить их на стационарный алтарь и можно приступать к ритуалу. Понадобится еще, конечно, пару сотен жертв, но это уже мелкие детали. Очевидно, что стоит начать не с трех битв. Таким крупным сражением мы еще не готовы, а с обращения дьявола в жрецы. С таким жрецом во главе и шансы выиграть эти битвы увеличатся. При всех перспективах такого шага в случае успеха я ясно понимал и его огромную степень риска. Если операция по обращению дьявола завершится успешно, у нас огромные перспективы. Но если мы провалимся... Если дьявол сможет сбежать из нашей ловушки, избежав обращения, то у нас появятся вместо сногсшибательных перспектив огромные проблемы. Руководство нечисти узнает, что часть воинов армии ада перешла на сторону врага, и земля начнет гореть у нас под ногами. Несомненно, но главный вывод был прост. Ловушка должна быть совершенной. Он не должен иметь и шанса из нее сбежать. Обращенные черти и зомби приступили к обычной работе по поимке и обращению тех зомби и чертей, что еще не побывали на нашем алтаре. А я сидел рядышком с ним и размышлял, прикидывал один сценарий за другим. Мысленно прогонял перспективы и риски каждого из приходивших на ум вариантов, пытаясь подобрать совершенный, имеющий 100% шансов на успех. В качестве потенциальной мишени я рассматривал Арпурета. Прошлой ночью нам удалось обратить одного из чертей, знавших его прежде, до трансформации в дьявола. И он разбил в прах все те россказни о нем, что распространяли те его приближенные, которых я обратил ранее. Они были при нем недавно, став его слугами, когда он прошел трансформацию, и плохо его знали. По новой информации Арпурет вовсе не был лентяем, прожигающим свои дни. На самом деле он был чрезвычайно энергичен и изобретателен, и к тому же хорошим воином, раз сумел так отличиться при битве в Брандаре, что его кандидатуру одобрили для трансформации из демонов в дьяволы. Раз такое дело, то зачем мне искать другого кандидата на роль верховного жреца магии крови? Именно такой глава нам и нужен. Поймать дьявола прямо в его дворце? Допустим, удастся упаковать его в мою паутину, сомневаясь, что даже с его силой можно будет ее порвать. Но тогда встает проблема его доставки на алтарь. Незаметно такую тушу протащить из дворца до ближайшего дома, где мы установим алтарь, не удастся. А ведь в городе еще есть, кроме чертей и зомби, почти поголовно обращенных демоны, бесы и джинны. Если бесов я мог не принимать в расчет, поскольку не считал их серьезной военной силой, то демоны и джинны — это не те мобы, которых можно игнорировать. Ясно, что они не будут безразлично смотреть, как спутанного в сетях дьявола волокут куда-то из дворца. Будет битва. Я не испытывал сомнений, что мы в ней победим из-за явного численного преимущества. Но кто-то из наших противников обязательно сбежит. Как удержать того же джина с его огромной скоростью? Как поймать демона, ушедшего под землю? А это означает разоблачение нашей тайны перед руководством армии ада и конец многочисленным возможностям вербовать сторонников прямо под носом у администрации нечисти в оккупированных городах, не говоря уже о тщательно планируемой операции по выносу сокровищ из казны армии ада. Как вариант, я рассмотрел возможность доставить алтарь прямо во дворец. Мои черти могли притащить его как интересный трофей, якобы чтобы похвастаться перед своим начальством, а затем запеленать дьявола в сети и попытаться повалить на алтарь. Но тут вставала та же самая проблема. Без шума такую операцию не провернуть, а шум привлечет демонов и джинов. Тоже никуда не годится. В конце концов, я остановился на третьем варианте. Никаких операций во дворце проводить не буду. Дьявола надо выманить за его пределы. Что же, мне нужно придумать способ, как это организовать.
Манивальд. Совещание клан-лидеров Альянса.
Как ни странно, правда о весьма специфическом дне с оскорблениями в адрес детородных органов членов клана так и не стала достоянием широкой общественности за его пределами. Первоначально, придя на совещание с клан-лидерами других кланов, Манивальд был напряжен, пытаясь понять, не в курсе ли коллеги про день коротких писюнов, и дергаясь, когда на лице кого-нибудь из них появлялась улыбка. Но потом понял, они и правда не знают. Почему? Долго оставалось для него загадкой. Обычно все, что знало в клане несколько сотен человек, быстро разлеталось за его пределы. Манивальд еще мог понять, почему молчали парни. Кому же захочется услышать насмешки, что он состоит в клане коротких пиписок? Но он долго не мог понять, почему молчат девчонки. Их в клане было полно, 40% от состава. Только потом до него дошло, почему они тоже не разболтали эту историю. Какой же девушке захочется услышать, что она играет за клан коротких пиписок? Успокоившись по этому поводу, Манивальд смог сосредоточить свое внимание на самом важном вопросе, который и был вынесен на совещание в качестве основного. Удивительная встреча с Эль-Кавалом вылилась в созыв экстренного сбора глав кланов Альянса. Уж больно страшные вещи рассказал посланник короля эльфов. По его прогнозам, если заразу кровавой магии быстро не остановить, то в течение буквально пары недель армия кровавых колдунов станет непобедимой в параллельном мире, а после этого неизбежно ее вторжение и в другой мир. Манивальд тут же написал и отправил короткое сообщение с этой крайне тревожной информацией по итогам встречи для других глав кланов. Но, естественно, в связи с дипломатическими ритуалами Эль-Кавала пригласили на совет клан-лидеров, на котором он снова долго и путано вещал о том, какие ужасы ожидают всех, если немедленно не объединить усилия и не начать сражаться с кровавыми колдунами под руководством короля эльфов. В качестве примера он привел войну с кровавыми колдунами, состоявшуюся 500 лет назад, которые все 5 раз объединились в одну силу во главе с королем Ангередом. Наконец, закончил колдун свое выступление конкретным призывом снова, как столетия назад, объединить усилия в общей борьбе. Новый лидер альянса кланов Джо Смит III тут же его спросил. «Речь идет о союзе только на территории параллельного мира? А что насчет доступа к туннелям из параллельного мира, которые захвачены и контролируются армией Ангреда?»
«Король Ангред считает, что наших с вами сил не хватит. Нужно звать на помощь всех воинов из того мира и заключить союз со всеми расами здесь, в том числе и с нечистью!»
Начал эмоционально отвечать колдун.
«Что касается туннелей, то проход будет свободным для всех, кто встанет на борьбу с великим злом. Конечно, будет проводиться проверка всех, кто проходит на предмет связи с кровавыми колдунами. Нам не нужны ее агенты в нашем мире. Армию кровавых колдунов необходимо блокировать и разгромить в параллельном мире».
За столом повисло изумленное молчание. «Союз с нечистью?» На какое-то время язык отнялся абсолютно у всех. Эль-Кавал решил, что молчание означает несогласие с его предложением, и пылко заговорил.
«Поймите, либо все, кто может сражаться с кровавыми колдунами и их армией, объединятся, и у нас появляется шанс на победу, либо все будет напрасно».
«Да мы, наверное, и не против», — Джо Смит III обвел глазами остальных клан-лидеров, пытаясь понять, не будет ли кто возражать. Все молчали. Тогда он продолжил. «Просто идеи уж сильно неожиданные. И как вести переговоры с нечистью? Они вообще их ведут? Кто у них главный?»
«Этим я займусь сам, сразу же, как покину этот дом»,
— отмахнулся колдун.
«Вас я хотел попросить о другой услуге. Мы не знаем, куда после сражения с нечистью подевалась армия орков и гномов. Нам только известно, что, использовав какое-то древнее мощное заклинание, они спаслись от уничтожения. Необходимо найти их и вовлечь в переговоры. Проблема не только в том, что мы не сможем привлечь их армию в параллельном мире для сражений с кровавыми колдунами, но и в том, что без королей орков и гномов не получится договориться с их союзниками и вассалами в нашем мире. Вряд ли они захотят вникать в проблему кровавых колдунов в параллельном мире, если им не будет отдан на это прямой приказ от королей Вахтигана и Глиндаина Третьего».
Ильковала попросили подождать в приемной вердикта клан-лидеров по его вопросам.
«Есть ли кто против того, чтобы вступить в союз с королем Ингередом и всеми теми, кого он тоже привлечет в формируемую армию? Похоже, что это грандиозное событие в игре. И награды могут быть тоже очень достойные»,
— начал обсуждение Джо Смит III.
«Да, дело ясное. Надо соглашаться», — сказал Хань Син. «Не за кровавых колдунов же нам сражаться. Кроме того, приобретем много бонусов. Заведем контакт с Ангередом и его сановниками, получим доступ к туннелю из параллельного мира, появится возможность подтянуть резервы. Куча новичков просится в параллельный мир, а мы не можем их сюда пригласить. Я, конечно, понимаю, что едва мы разгромим кровавых колдунов, Ангред про нас забудет напрочь, но и враждовать уже авось не будет», — поддержал клан лидера Ма и Мин. «Да и эпичные сражения — это то, что надо членам клана. Чувствую, такая возможность у нас появится».
Остальные клан-лидеры тоже высказались за союз, никто не возразил.
«Ну что, тогда зовем Ильковала?»
Подвел итоги Джо Смит III.
«Соглашаемся на предложение, договариваемся, как установить связь. Единственное, теперь нужно отыскать пропавших гномов и орков. У кого-нибудь есть идеи, где их искать?»
«У меня есть одна догадка», — сказал Манивальд. «Я ее проверю, если подтвердится. Тут же отрядим посольство к ним. А если их там нет, сообщу, и будем все уже искать».
«Решено!» — кивнул Джо Смит III. «Зовите Ильковала!»
Ильковал получил принципиальное согласие на союз в обоих мирах. Настояли на том, чтобы к его посольству к нечисти примкнул и представитель Альянса. Эту честь, или вполне может быть возможность мученически умереть, доверили Майе Мину. Манивальд был разочарован и ругал себя за длинный язык. Не встрянен с идеей о том, что знает, где искать гномов и орков. Отрядить с Ильковалом вполне могли и его. Ему было чертовски любопытно понаблюдать, как эльфы устанавливают контакты с нечистью, и поприсутствовать на переговорах, если их удастся провести. Май Мин потом, конечно, расскажет, как все было, но это совсем не то, что самому поучаствовать в подобном совершенно экзотическом посольстве. Ильковалу пришлось еще подождать в приемной после этого, так как Джо Смит III поднял еще один вопрос.
«Раз уж мы сейчас тут все собрались, то хочу спросить, ни у кого не вызывает подозрений резкое увеличение количества случаев атаки нежити на города нечисти? Только в моем клане разведка зафиксировала 3 таких атаки за 2 дня. При этом операции проводятся образцово, не больше часа каждая. Прилетает костяной дракон, обращает нечисть в нежисть своими обилками и потом массой порталов уводит нежить за собой.
Армия Ада просто не успевает организовать и перекинуть серьезные подкрепления за это время. Они серьезные тут же подвергаются разгрому. Прям тебе уровень спецоперации, не похоже на мобов. Может ли этот Трой и тут быть замешан? У меня тоже фиксируются похожие случаи. Кивнул Ма и Мин. Про Троя в связи с нежитью ничего сказать не могу. Единственное, раз уж он первооткрыватель параллельного мира, то, может быть, наделен системой в качестве награды прерогативы на запуск разнообразных ивентов?
Связь какая-то точно есть. Решил поделиться информацией и Манивальд. Еще в прежнем мире Трой всегда мог предсказать, где появится дракон. У меня даже появилось представление, что дракон охотится за ним. Во что это вылилось в параллельном мире, трудно сказать. Отмечу только, что костяной дракон проник в параллельный мир вскоре после появления здесь Троя.
По этому вопросу судили и рядили еще минут 15, так ни к какому выводу и не пришли. Решили и дальше фиксировать активность нежити и обмениваться информацией по этому поводу. Пока что проблемы с кровавыми колдунами выглядели намного более внушительно. Покинув совещание, Манивальд прыгнул порталом к себе в деревню, тут же собрал небольшой отряд и открыл новый портал. Идея по поискам орков и гномов базировалась на внезапной догадке. Манивальд вспомнил, что рядом с местом битвы армии орков и гномов с нечистью, всего в нескольких километрах, была раньше захваченная нежитью база Перфундара. И Вахтиган, и Глендаин III о ней знали. А что, если они там и затаились? Тем более Манивальд так и так собирался устроить разведку этой базы. Сам же недавно давал поручение своим подчиненным искать подобные места, чтобы иметь запасной вариант для перебазирования с деревень. Хотя по этому вопросу нужда вроде бы отпала. Если Эль-Кувалу удастся договориться с нечистью о союзе против кровавых колдунов, нападения армии Ада на деревни прекратятся. Манивальд прекрасно помнил, где расположен вход на базу. Но к его изумлению, там, где раньше в узкой расщелине были первые ворота на базу, теперь был грандиозный каменный завал до верха расщелины, состоявший из огромных обломков скал. Некоторые тонны по две весом. Задаченно почесав затылок, вернее, прикоснувшись пальцами к надетому шлему, Манивальд задумался. Нужно было включить логику. Если бы база осталась у нечисти, то вряд ли бы она завалила ворота, верно? Параллельный мир захвачен армией Ада, они себя чувствуют тут хозяевами. Значит, база все же была захвачена орками и гномами. Именно для них было резонно ликвидировать вход, который был прекрасно известен армии Ада. Получается, что то, что ворота завалены, — добрый знак. Выходит, высока вероятность, что он угадал, и что орки с гномами действительно засели прямо в этом подземелье. Орки любят жить в пещерах, гномы обожают строить подземные города и рудники. Им тут должно понравиться. Значит, теперь необходимо найти новый вход на базу или новые входы, что более вероятно, учитывая, что гномы народ осторожный и вряд ли будут жить на базе на вражеской территории, у которой есть только один вход.